Уважаемые братья и сестры, сейчас мы побываем в гостях у людей, которые решили начать свою жизнь с чистого листа. Да у них и нет другого выбора. Центры здоровой молодежи открываются сейчас по всей России. Есть такие и за рубежом. Курируют эти центры известные актеры, спортсмены, общественные деятели. Духовно окормляет Центр здоровой молодежи Русская Православная Церковь. Недавно такой центр открылся и в Екатеринбурге. Точнее, недалеко от Горного Щита. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Горного Щита, отец Олег Синенко, проводит с теми, кто реабилитируется от алкогольной, игровой и наркозависимости, духовные беседы. В качестве тренера занимается с ними фехтованием. Все пациенты Центра православного вероисповедания посещают храм Покрова Пресвятой Богородицы, участвуют в таинствах. Недавно пациентка центра Яна стала во святом крещении Анной. По ее словам, жизнь ее поменялась кардинально. Впрочем, предлагаю послушать нашу беседу.
Батюшка, благословите, пожалуйста, нашу беседу.
Да благословит Господь Бог всех слушающих во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Вот сейчас в последнее время очень много разговоров идет о том, как возродить Россию. И в связи с этим уроки истории для нас непременно очень важны. В последнее время я очень много слышала выступлений таких патриотически настроенных историков, которые говорили о том, что случилось в нашей стране. И недавно в храме на Крови было выступление Александра Огородникова, человека, который по жизни носил за веру в советское время. Потом, благодаря старания мировой общественности, его выпустили, но он уже как бы все равно знал, что он будет сидеть, и готов был сидеть, и отказался уезжать за границу. И по его словам, красный террор уничтожили цвет населения, именно мужскую часть, для того, чтобы страну уничтожить. Когда это слышишь, начинаешь думать, задаваться вопросом, возможно ли возрождение. Несколько десятков миллионов, батюшка, это, наверное, ведь колоссальная цифра, да?
100 тысяч каждый год умирает.
Нам после тех событий мы еще никак не встанем, да? 200 миллионов было в царской России население, сейчас мы до 150 не дотягиваем. Сейчас о возрождении тоже говорить еще рано? Террор продолжается? Вот.
Наркотики. Василий меня зовут. Здравствуйте. Я считаю, что Запад, да, вот Запад, вот этот разврат, который идет к нам с Запада после того, как в 90-х годах, да, прошла перестройка, упала вот эта вот коммунистическая власть, и все вот на Америку, полностью на Запад, там Голландия, Англия, а на Западе это было развито, да, вот эти вот движения хиппи, вот это, а для русского человека тогда бы это иностранец, это был чуть ли как не святой, да, вот как вот пришелец, не святой, а пришелец какой-то из другого мира, и они стали пропагандировать, да, нам вот эту вот идеологию непонятную, стали пропагандировать неправильно. Мне даже если память не изменяет, у американцев даже директива была специальная, чтобы, говорит, победить Россию, нам надо развратить ее культуру. То есть и стали просто развращать нас вот этими всеми соблазнами, наркотиками, алкоголем. Раньше же так не пили на самом деле. Вот это просто пропаганда какая-то непонятная идет, что русский человек всегда пил. Русский человек всегда был здоровым на самом деле.
Женской проблемы в царской России не было.
Женщины в царской России рожали. Им некогда было там, мужик, да, мог выпить. Так надо детей обуть, одеть, а затем надо еще и мужика тоже на ноги поставить. Кто же будет хлеб-то добывать? Поэтому о женском алкоголизме, мне кажется, я вообще не слышал так. Ну, для себя сейчас даже вопрос поставил, о женском алкоголизме вообще не слышал такой проблемы. А то, что в барах были мужики, алкоголики, да, там это было в России, то есть тут что греха таить. И многие святые отцы, в том числе, ну, многие боролись с алкогольной зависимостью своих чад.
Ну, наверное, процент небольшой, потому что крестьянство действительно реально некогда было.
Некогда было. Да, это было в основном, вот я вот анализировал, когда вот как раз алкоголизм в царской России, это весна-осень. Весна, причем очень ранняя, самая-самая ранняя весна, потому что, ну, мужчина считал, что вот он после зимы должен, так сказать, немножко себя взбодрить. А зимой-то он готовил телегу, а летом сани. Вот, потому летом это работа и очень много. Пить было вообще никогда. Выпил, запил, все, зиму голодный. Потому пить-то реально-то, конечно, пить некогда было. Вот. И как ни странно, кстати, пили больше, конечно, даже не крестьяне, как мы это думаем. Пили как раз больше среднее сословие. Но говорить о том, что, ну, крестьянин-то так-то, по большому счету-то, и пить-то, я думаю, не на что было. Каждую копеечку берегли. Ну и барин-то, я думаю, не дал бы так вот крестьянину просто взять и напиться, иначе у него там то будет не сделано, это не будет. А такого крестьянина он просто выпарит на конюшне.
Это уже крепостное право. Кстати, вот по вашему мнению, наиболее подходящий, может быть, размышляли когда-то на эту тему, и меня все на историю тянет, все-таки наиболее подходящий для России строй и наиболее подходящая форма построения общества. Вообще кто-то кого-то должен уважать, слушаться, смотреть там на вышестоящих, какая-то вертикаль реально должна быть, или мы только обсмеиваем вертикаль власти, но сами-то считаем, что должна быть там анархия или что-то еще подобное.
Здравствуйте, это снова я, Василий. Я считаю, Россия вообще, она должна быть по-любому с царем. Ну, не с царем, значит, с каким-то лидером. Россия такая свободолюбивая, мы свободолюбивые, но в то же время нам нужен свой лидер. Обязательно. То есть, вот сколько взять всю историю России, у нас были князья, цари, еще что-то, кто управлял нами. Ну, это в крови русского человека на самом деле. То есть, тот же Путин, да, вот сейчас вот у нас у власти, он это понимает абсолютно. То есть, он красиво пришел. Он должен быть, я так считаю, какой-то лидер, которому верит страна. Не будем затрагивать политическую сторону данного вопроса. Вот. Но я считаю, что должен быть именно какой-то лидер в нашей стране. То есть, либо царь, либо князь, либо президент, как его назвать, но который будет всеобщевызбранным, которого будет слушаться народ.
Я считаю, наверное, строй может быть любой, даже демократический. Ну, либо царь, ну, лишь бы к нему было отношение вообще хорошее, лишь бы он заслужил там какой-то авторитет, на самом деле, а не был, то есть, в коррупции. Но вот сейчас политический строй, он, мне кажется, вообще допускает вот именно... Такое вот, что происходит, вообще развал, вот это вот наркотики.
А вы кого вините в том, что происходит?
Вообще, в первую очередь, политическое.
Казалось бы, в такой житейской бытовой ситуации человек попал в зависимость. Вина от политических строев.
Изначально, да, неправильная политика государства, я считаю.
А неправильная политика государства по отношению к кому? К молодежи, к взрослым, к пенсионерам или к работающему классу, к среднему? Или это класс придержащих? Вот именно к кому? Нельзя же сказать, что государство ко всем плохо относится. И что такое вообще государство? Что ты понимаешь под словом государство?
Я считаю, отчасти вообще затрагивает многие сферы. И молодежная политика, то есть неразвитые спортивные секции. То есть сейчас все дорого, вот это вот. Нет, то есть небольшая поддержка какая-то, вот именно детей, ну, многодетных семей тех же. То есть сейчас еще какое-то ювенальное законодательство, вот это вот тоже входит в проект. Тоже там детей будут отбирать, вообще там, не хочу там отправлять за границу, то есть усыновлять будут допускать вот этот вот момент.
Здравствуйте, меня зовут Яна. Крестилась я в 21 год. Так получилось, что раньше я об этом не задумывалась. И у меня изменилось что-то где-то внутри, наверное, все-таки в духовном плане. Я посмотрела... С другой стороны, на все происходящее, я пересмотрела свою жизнь. Мне стало легче, мне стало легко в том плане, что то, что у меня было раньше в моей жизни, это стерлось. И хочется уже как-то по-новому смотреть на этот мир, смотреть на эту жизнь и делать благодатные вещи, а не то, что было раньше там.
Ну, то есть ты после крещения стала новый человек?
Да, да.
То есть ты, грубо говоря, что ты перевернула листочек и начала писать свою жизнь заново.
Ну хорошо, жизнь только начинается.
Конечно, да? Хорошо.
И возраст такой. Главное вовремя. Да? Хотя никогда не поздно, наверное, да?
Никогда не поздно. Но очень важно, потому что чем старше человек становится, тем тяжелее ему, естественно, бросить и зависимость, выйти из зависимости. Если человек выходит из зависимости, это чудо.
Я очень рада, на самом деле, что я вообще даже не осознала, как я попала в эту зависимость. Мне на тот момент было 17 лет, и 3 года я думала, что все, наркотики – это мое, я уже готовилась, можно сказать, к смерти. И я верю в Бога, что именно Он поставил меня на этот путь, именно Он меня привел. И в 21 год, пока не поздно, пока у меня только вся жизнь впереди, я поняла, я осознала, что все, хватит, то, что было, надо заканчивать, надо ставить на этом крест. Но у меня нет семьи, у меня нет детей, а я этого очень хочу. Я хочу, чтобы моя семья, мои родители, они тоже были счастливы.
Здравствуйте, меня Антон зовут. Я по поводу России хотел сказать, по поводу, какой лидер нам нужен и ну, моя точка зрения, как бы, да. Недавно мы были в музее Николая II, в церкви Николая II, были на экскурсии там. Честно говоря, раньше особо не интересовался никогда, но был очень сильно впечатлен, узнав про этого, про царя, про нашего последнего, про его жизнь вообще. Не то, что как он правил страной даже, а как он вообще жил, как мы, дети жили, то есть он все время он верил в Бога, как бы, да. Вот. И для России он как бы очень много что сделал. Даже такого, что я никогда не знал, то, что коммунисты потом приписали это себе. Вот. Честно говоря, я был очень сильно потрясен этим. Вот. Я считаю, что в России должна быть все-таки какая-то царская власть, потому что царь, он как нам вот объяснили, да, как хозяин. То есть хозяин земли русской. То есть он для России никогда плохого ничего не делает, только хорошее будет делать. Для народа, для своего, для процветания своей страны, для людей. Потому что при коммунизме были, ну я не знаю, потому что я не жил там, да, то есть я родился в то время, но я был слишком маленький. Только на словах я тоже знаю, как бы, но то, что они разоряли церкви там и были против вообще всего этого, я думаю, что хорошего поэтому у них ничего не получилось.
Вот Яна обозначила жизненные ориентиры, приоритеты на ближайшее время. А что вы можете сделать, чтобы вот, как звено?
Вот, да, чтобы сделай вот какое-то вот, ну, мы знаем, что сейчас очень много ребят играют в компьютерные игры и уже не вылазят оттуда. И им настолько, у них настолько перестает совпадать мир с реальностью, и ты вот столкнулся с такой же зависимостью. И вот хотелось бы вот твой вот такой крик души вот к таким вот родителям, которые разрешают своим родителям, потому что в основном радио православное служат родители. И многие думают, что это совершенно безобидная такая вещь, лишь бы по улице не гулял, пусть он там в компьютере сидит. Какой ты вот можешь вот такой, какой-то, не знаю, крик души должен быть из твоего сердца?
Ну, у меня проблема на самом деле посерьезнее чуть-чуть. У меня там с головными аппаратами даже проблема. В этом смысле. Но
это игровая зависимость.
Я могу сказать, то, что компьютерные игры приведут к этому.
Вот я что.
Все начинается с компьютерных игр. То есть сначала ты играешь в компьютер, тебе интересен какой-то азарт, интерес. Вот. А после этого идет.
Он хочется зарабатывать на этом.
Конечно. Ну, неинтересно просто пропадать друзья какие-либо, какое-либо общение с реальным миром. То есть я думаю, что надо больше общаться между собой, как бы в компании. Ну, тоже компанию выбирать хорошую для детей. Ну, не то, что выбирать для детей, а дети сами, конечно, выбирают себе это на улице, это не исправишь никак.
Ну, община, наверное, если есть православный, если человек православный, да?
Да, если он внутри семьи, то он в безопасности.
Община – это
есть если семья. Если ты бы, да, ну, да. Представь, что вот ты ходишь в воскресную школу, допустим, да, и вдруг ты там узнаешь, что твой друг, да, висит в интернете и там играет в танки, играет там еще в самолеты и так далее. Мало того, да, там у тебя есть противники, и все они друг друга знают же. Там под никами, под кличками, не имена, а клички, как у собак. А ты вот человек верующий, да, ты вот, знаешь, и ты вот находишься в воскресной школе. Я думаю, что ведь проще побороть эту, наверное, зависимость, да, компьютером, потому что сейчас детей огромное количество, которые действительно у них, ну, совсем грубо сказать, полный висяк в компьютере. Это страшное явление на самом деле. Сейчас выделили в институтах медицинских отдельные врачи. Все, готовят врачей от игровой зависимости. То есть это такое проявление. А с чего начинается игровая зависимость? Да? С чего? С телефона. Он самый доступный. Раз, вот тут вроде, что тут? Потихоньку. Тетрис. Вроде полезная же игра, да, там мозг развивает. А за тетрисом что? За тетрисом там еще чего-то потом хочется, да? И так далее, и потихоньку тебя всасывает туда так, что ты уже действительно, а потом ты хочешь на этом зарабатывать. Сколько мы знаем игр в интернете, где зарабатывают, ставки ставят, дети, там не контролируется, там паспорт не нужен. Не контролируется, так тогда получается, а зарабатывает тот, кто эту игру создал. Вот, делайте ставки, господа, на свою жизнь. Вот если бы ты оказался бы, вот все-таки, если бы ты был бы верующим человеком, какое ты видишь решение этого вопроса?
Да не то, что нужны, а просто жизненно необходимы такие вещи. Как воскресные школы и те же секции спортивные, труднодоступные секции. Просто сейчас это очень все дорого и не для всех доступно. И те, может быть, люди, которые хотели отдать бы детей своих, да, в такие школы, они просто не могут себе финансово это позволить. Поэтому мне дети занимаются непонятно чем, то же самое на улице. А воскресные школы, конечно, нужны. Но это надо начать с людей, людям, самим с себя еще. Просто многие сейчас, вера слаба очень много. Вот. А если в семье как бы отец и мать верят в Бога, ходят там на службу по воскресеньям, да, не обязательно даже каждое воскресенье, хотя бы там через воскресенье они ходят, то своего ребенка, я думаю, ну, смогут научить.
Ну, в вере самое главное, мы с нами уже разбирали, да, в вере самое это главное твое преображение.
Ну да.
То есть как, насколько ты можешь преобразиться, и вот как во Святом Крещении Анна, да, насколько ты сможешь перевернуть эту страничку и идти дальше.
Ну конечно.
Ты сделал выводы, но идешь дальше. Обернешься назад, твое сердце станет камнем. А вот что бы ты еще, ну понятно, там воскресные школы там или приходские школы, да. Вот клубные какие-то формирования. А еще ты видишь какой-нибудь, может быть, ну, еще какой-то, может, вариант? У кого есть мысли для ребят?
Я считаю, контроль родителей должен быть за детьми. Вот даже врачи же сказали, что ребенок должен не больше получаса в день сидеть за компьютером, да? Мало того, контроль родителей о том, где ну, на каком сайте находится их ребенок. То есть также должна быть программа по доступу.
Она есть.
Да, она есть. Она
многие родители не знают, что есть программа. Прямо в Windows там есть программа.
Да, ограничивающая доступ к определенным сайтам.
А родительский...
Но дети, да, уже сейчас умные. Нет, я имею в виду немножко... Я имею в виду немножко не то, батюшка. То есть ограничивать доступ к конкретным сайтам. То есть провайдер сам ограничивает доступ к конкретным сайтам. Провайдер региона, допустим, да? То есть в каком-то регионе нельзя выходить. Это как вот на работе люди собираются в офисе, да? И им закрывают доступ к определенные сайты, там... игровые, еще какие-то. И такой же доступ, я считаю, должен распространяться, то есть на определенные регионы. И
проблема сайта, проблема то, кто этот YouTube содержит, они же могут легко блокировать эти...
Они могут, они блокируют определенные видеоролики, да, давайте не будем забывать, какие. Все прекрасно поняли, о чем я говорю. Они блокируют, но все равно какие-то, да, вот легко там, скажем так, вот эротичные ролики у них присутствуют, они это не блокируют, они считают это нормальным. То есть доступ к сайту, с этим там нет ограничений на него. Это, да, я тоже согласен с вами, вина провайдера. Но сейчас, я знаю, будут закрывать такие сайты.
Батюшка, если глобально брать проблему, вот мы говорили, что нужно что-то запретить и что-то дать взамен.
Совершенно.
Взамен секция воскресной школы – это здорово, но мне кажется, что мы же сказали о крестьянских семьях, это пахота с утра и до вечера, труд. Вот где его сейчас взять в городе, вот этот труд, такой в поте лица, ну как Господь сказал мужчине, да, трудиться.
А кто вас в города хотим... загоняет? Кто в города загоняет-то? Вопрос-то, кто вас в город-то гонит?
Ну, то есть выход для родителей, например, которые хотят уберечь своих детей, это вот
вырвать из обычного круга.
Это жить за городом и держать свое хозяйство, чтобы ребенок с малолетства чем-то занимался.
Не обязательно. Вот, допустим, я воспитывался в семье, да, вот это у меня не было, да, я родился в 80-х, да, вот у меня как бы мое взросление, становление там тоже на 90-е выпало. У нас не было секции, мы себе там слупили, ну, сами сколотили один турник и ходили по очереди на него. А потом у нас все детство было занято тем, что мы пили, там, курили сигареты, я не знаю, ну, и занимались криминалом, да, там, смотря на взрослых. Вот, но... А моя сестра, она родилась уже в 93-м, ее взросление, становление, родители, видно, там, глядя на мои ошибки, понимая, что потеряли меня, они отдали ее, она у меня ходила в музыкальную школу, она ездила, занималась у меня в театре с Надеждой Бабкиной, в городе. Все это происходило.
То есть в обычном круге своих сверстников?
Да, в круге своих сверстников, она постоянно росла, занималась музыкой помимо этого, на фортепиано постоянно, то есть у нее не было вообще свободного времени. И до сих пор, вот сейчас ей уже 19 лет, да, вот скоро ей 20 будет, она до сих пор, у нее выходной один день в неделю, который она может себе позволить. Она спит до обеда, да, позволяет себе спать до обеда, и все равно потом просыпаясь, она садится заниматься за фортепиано, да, помогает, соответственно, родителям, маме там
то
приготовить еще что-то.
То есть 90%, как мы с вами говорили,
то есть можно
ответственность
родителей. Да, ответственность родителей, конечно, то есть, а ребенка можно найти куда пристроить, чтобы дурь ему в голову не лезла, чтобы он занимался действительно полезным для себя и для окружающих делом.
То есть формула «нет плохих детей, есть плохие родители»?
Здесь подходит абсолютно.
Не согласна? А почему?
Не согласна, но мне кажется, что это все-таки, наверное, больше зависит от окружения, потому что, ну, рассказывая о своей семье, у меня очень благополучная семья, у меня у мамы 3 высших образования, она не курит, не пьет, она меня все детство, она меня отдавала и на фигурную гимнастику, и на бальные танцы, и на фигурные катания, везде ходила за мной, со мной уроки делала, прям сидела рядом, ну, прям чуть ли там не буковки за меня выводила, то есть, ну, сидела со мной и хотела, чтобы я училась, то есть была послушной. И всячески старалась мне все дать, всячески. Она, конечно, меня не опекнула, не так сильно прям, не гиперопека, но все-таки. Вот, но свой результат все-таки, ну, дала компания.
То, что... Подожди, ну ты говоришь, только о маме, а папа?
Отчим, но он тоже меня воспитывал. Я его слушала как бы вот в мужской именно силе, а так, конечно, мне все это давала мама. Она и в театре меня приучала там ходить, и на, ну, на балет. Но... Все-таки компания.
А как, сколько лет тебе было, когда ты почувствовал разрыв между мамой и тобой? Когда компания стала важнее для тебя?
Ну, наверное, лет 13, но вот это уже началось.
13, да?
Да.
То есть, вот теперь смотрите, ребят, вот немножко отвечая как бы, вот в этой дискуссии, да, мы с вами должны определить возраст, когда вы начинаете самостоятельно определять выбор. Проблема выбора. Всегда становится проблема выбора. В жизни это основная проблема. Добро, зло, холодное, горячее. Да? То есть проблема выбора, вы, наверное, все смотрели, да? Есть несколько великолепных фильмов, где становится эта проблема, проблема выбора. И вот когда я хочу вот объяснить такой вот нюанс, то есть я отвечаю сразу на твой вопрос, что у меня вот мама-то хорошая, папа замечательный, почему я-то такой стал? Да? Но теперь смотри, мама в тебя вложила, она бросила в тебя семя, семя добра, она начала тебя развивать, да? Но у тебя вдруг появляется свободная воля, которой ты еще не умеешь хорошо управлять. Это как ребенка первый раз на велосипед посадить и толкнуть. Ну что, обычно падение. Мало кто сразу раз-раз-раз и уже поехал сразу, да? Какие-то упражнения мы даем, чтобы ребенок не покалечился, да? Мне кажется, ты слишком рано поехала на велосипеде. И причем ты поехала по своей воле. Ты оторвалась от матери, и компания, вот ты ж не зря, определила четко 13 лет. То есть ты почувствовала, что компания... для тебя стало важнее семьи, то есть для тебя семья стала компания. И тогда все, что говорила компания, весь авторитет этой компании, он был выше, чем твоих родителей. В противном бы случае этого бы не произошло. Правильно? Вот. Потому задача родителей, вот, то есть вот задача отца, это безусловно детей воспитать до 18 лет. Это задача родителей. Ребенка до 16 лет, это еще нестабильная психика. Воля работает еще очень криво. Так же, как и в 13 я вообще молчу. Это еще только человек, вот он только-только вот. Но он уже в 13 лет думает, да я герой. Да что родители, они в прошлом живут, а вот я настоящий. Тем более он, друзья мне старше, что подсказывают, да? А слабо попробовать? Вот существует русская авось и русская слабо. Авось пронесет, а тебе слабо? Ну и так далее. То есть, понимаете, и потому воля родителей, это и есть воля ребенка. Но когда родители отпускают детей в этом возрасте свободное плавание, это неправильно. Потому что воля еще вот в том возрасте до 18 лет, она неукрепленная. Неукрепленная. И потому задача родителей делать прививки в жизнь, давать небольшие отрезки для самостоятельной работы. Иди вот посади редиску, посади морковку, ну-ка приберись дома, сделай вот это. То есть наложить на вас, вот ты часто, вот часто ты квартиру убирала? В квартире или в доме жили? Наверное, в квартире, да? Вот ты часто квартиру убирала? Вот прям вот что, вот все хозяйство на тебе.
Ну прям все квартиру нет, я убирала часто.
Угу.
Но опять же таки, мне приходилось это делать, потому что, ну, если бы я не убрала, то мне бы не пошло гулять.
Совершенно верно. То есть ты это делала не из того, что тебе хотелось это сделать?
Да, а из того, что надо.
Совершенно верно. А вот задача родителей не шантажировать ребенка, не сделаешь, гулять не пойдешь. Это неправильно. У ребенка должна быть ответственность за то, что он делает, а не за того, что его тут прошантажировали. Потому ошибки родителей очень плачевно потом выходят боком.
И потому мы четко с вами, каждый из вас сейчас может сказать, в каком возрасте он отошел от своих родителей. А воля-то слабая. Тебе же хочется быть всем в этом мире, да? Потому что ты крутой. Вот что. А это ведь действие сатаны что? Он гордынку так вам раз посеял. Но, смотри, а почему ты здесь сейчас? Почему ты выздоравливаешь? Да потому что мама в тебя посеяла театры. Вот почему. Все равно это семя прорастает. Потому ты ходишь в чистой одежде. Следишь за собой. Потому что мама твоей три высших образования. И ты будешь за ней тянуться, и она будет для тебя образец. Потому ты говоришь, не согласна. Потому что мама для тебя это чистый, светлый образ в твоем сердце.
Конечно. Я вообще, ну я даже никогда не видела разницы в том, что я начала употреблять. Вообще ни разу. Но многие говорят, да, там это зависит от семьи или... А у меня вот, ну нет, это никогда не зависело. Даже то, что мама развелась рано с папой, и меня воспитывал отчим, который... Тогда, на тот момент, в принципе, обижал меня, и мне не хотелось жить из-за него дома. Я все равно никогда не винила ни его, ни маму.
Ну вот знаешь, ваша семья, она далеко не одинока в этой проблеме. Особенно проблема отчих или, значит, страшное слово, честно говоря, для меня это мачеха. У меня вообще слово мачеха, это, видать, еще с Золушки у меня, видать, такое отношение к мачехам почему-то. Хотя бывают мачехи действительно дивные люди, удивительные просто, которые даже о детях мужа больше беспокоятся, чем о своих. Да, и даже такие вот, я знаю таких. Понимаете, но проблема конфликта в семье, и ребенок уходит от этого конфликта, он не хочет его слушать. И он уходит, он не хочет идти домой. Для него дом перестает быть мирообиталищем. Я лучше с друзьями здесь потусуюсь. Вечером приду, они уже спят. Я брык в постель, там все, что похавать, что есть, я быстро забросал, да, по сленгу-то. Все, и быстро брык в люльку. Все, утром проснулся, а они еще дома. Все, я еще сплю как будто. Все, я еще сплю, да. Похоже, да, ведь? Да, вот. Или пораньше утром, чтобы пока нет... Вот это есть конфликт в семье, ребенок, ему мира хочется, мира. И он этот ложный мир находит в компании. Причем ложный мир создает лидер компании. Если ты под него ложишься, под этого лидера, если ты ему всячески способствуешь, прогибаешься под ним, вот у тебя мир, ты крутой, ты же с лидером, все. Понимаете? И вот это ложное опекунство, опекать-то родители должны, да? Родители и крестные родители, как основная задача крестных, когда ребенок отходит от семьи, вот, задача удержать крестный, это как громоотвод вот в этот момент. Вот, и когда ребенок начинает уже хлопать крыльями и вылететь хочет из гнезда, как вот в 13 лет происходит, да, девочки, мы знаем, они быстрее взрослеют, конечно, ей хотелось уже быть кем-то в этой жизни, да, и вот задача родителей была сделать так, чтобы она была кем-то в семье. И вот тогда она бежит куда, да? Куда сестра бежит? В семью бежит, в семье. Потому что ей там комфортно, ей там хорошо. И ей не надо какие-то левые, вот совершенно какие-то движения, да, какие-то встречи непонятные. Она занята всем, она с нормальными людьми там общается, в секции, в музыкальной школе. Ей хватает этого богатства. Ей не надо в нищету идти, она в богатстве. И вот я думаю, что каждый из вас должен найти вот это все-таки богатство.
Здравствуйте, меня зовут Николай. Я читал в одной книге, что написано, в общем, что человек развивается периодами по 7 лет. То есть от 0 до 7 лет, от 7 до 14, от 14 до 21 года. И вот мое мнение какое. От 0 до 7 лет ребенок, в общем, ему нужна опека, все это, помощь родителей. От 7 до 14 лет, то есть уже приходит стадия такая, когда в него можно закладывать знания уже какие-то. Не зря же у нас школы, первый класс начинается с 7 лет. От 7 до 14 лет, когда он получил определенные знания, уже его нужно в 14 лет начинать привлекать к какой-то ответственности за свои поступки, за свои действия. И вот, я слышал такую вещь, то, что наркоманы, не люди, которые употребляют наркотики, ну и алкоголь, неважно, во сколько лет они начинают употреблять, в таком возрасте они остаются, пока они не прекратят употреблять.
Развитие имеется.
Да, развитие, соответственно. Ну, они набирают каких-то знаний, да, житейских там вот. А развитие умственное остается в том же самом периоде. И задача нас здесь, в реабилитационном центре, чтобы мы вышли на этот ноль, в котором мы начали употреблять наркотики, то есть на этот ноль, и чтобы у нас вложили знания, чтобы мы приняли эти знания нормально. И тогда наше развитие пойдет заново. независимо от того, сколько нам сейчас лет. То есть мы сейчас находимся, допустим, в периоде детскости. Вот я не знаю, как с этим бороться. А по поводу наркотиков, мое мнение такое, запланил все кругом коррупции. Везде, всем миром сейчас правят деньги. За деньги сейчас можно сделать все, что угодно. И вот приезд азиатских, ну, гастарбайтеров очень сильно влияет на это. Они привозят с собой наркотики, дают первый раз попробовать, там, ну, дают попробовать там, до того, пока не наступит зависимость. Бесплатно дают попробовать. Потом начинают уже за деньги продавать, все постепенно-постепенно, и идет нарастающий. Мое мнение, это геноцид вообще идет, ну, в русской нации. Через это убивают, уничтожают нас.
А вот вы же из разных регионов собрались,
да.
Потому что я тут недавно с ребятами с уральцами разговаривала, что реабилитировался уже много лет, по-моему, лет 15, он уже в Кирилле, он сказал, что в 90-е даже маменькин сынок, он выйдет на улицу, там вот так вот в ряд стоят и предлагают тебе, то есть разгул, ну, в Ралмаше они жили тогда, разгул был полнейший, пока не появился, как раз совпало с приходом Путина к власти в 2000 год, и появлением у нас фонда «Город без наркотиков». Когда уже ралмашевские ребята там гоняли наркоторговцы со страшной силой. В других регионах вот этот момент, когда вот этот беспредел все-таки начали выметать, он как-то наступал?
Что-то... Я вообще с Рязанской области, с Рязанского региона. Тоже в конце... Я вообще начал употреблять наркотики внутривенно в 2000 году. Но это уже был период как окончание наркотического бума в Рязанском регионе. Начало где-то было, пришло в начале 90-х, 91-92 год где-то. В 2002-2003 году вообще наркотиков не было в Рязанской области, вообще никаких. Ну, кроме там курительных, травы. А травы, потому что очень сложно избавиться, она растет везде.
То есть это правоохранители?
Да. При приходе Путина к власти, конечно, ждал свое создание вот этого комитета госнаркоконтроля. Ну и вообще в стране очень много поменялось в конце 90-х годов. Избавились от бандитизма. И до сих пор Рязанская область нет, ну вообще в самой Рязани и ближайших городах Рязани, не знаю, в глубине Рязанской области как там, до сих пор нет героина, там тяжелых наркотиков очень сложно найти. Сейчас очень запланировал все вот эти легальные спайсы, эти смеси курительные, соли так называемые, все это китайское производство, которое не показывают тесты на наркотики, не показывают тесты вот эти вещи. И они получаются как легальные, что ли, я не знаю. Ну из-за этого, из-за того, что тесты не берут эти наркотики. Невозможно сказать, что эти наркотики в крови содержатся. Сейчас запланировал все в Рязанском регионе. Но это очень страшная вещь, намного страшнее героина. Психика человека разрушается буквально за год по употреблению. Посмотришь, реабилитационный центр приезжает, которые целевые, так называемые. У них вообще координация движения нарушена совершенно. Не могут контролировать свои движения. У них начинает непроизвольно там руки дергаться, ноги дергаться, голова дергаться, начинает непроизвольно все это. Они не могут контролировать вот эти моменты у себя в организме своем. Мышление развито у них совершенно по-другому. Не знаю, как в других регионах, в Рязанском регионе сейчас такая ситуация.
Но вы считаете, что вы с чистого лица от листа можете
начать? Да, я уже начал. В дальнейшем у меня тоже, конечно, приоритет семья, дети. Но в первое время хочу заняться сначала своим выздоровлением все-таки. У меня срок выздоровления пока еще 6 месяцев, пока еще не достиг. Но это начальная стадия самая. Но ко мне уже пришло осознание, то, что такое трезвая жизнь, то, что наркотики – это очень плохо. То, что они мешают мне жить всю жизнь мою, на протяжении моей жизни. Мне 33 года на данный момент.
Они даже скорее не мешают, они скорее убивают жизнь.
Ну да, они даже управляли мной.
Они управляют.
На протяжении долгого времени.
Потому что мешает это что, на какой-то день он дальше пошел. А тут как-то вот он уже в стеночку поуперся, и он как-то дальше не идется.
Ну как говорится здесь по программе, я признал свое бессилие перед наркотиком. Перед прошлым моим образом жизни. Сейчас начал жить заново. Мне вообще очень нравится трезвый образ жизни. Вообще, я считаю то, что мне выпало огромное счастье такое, то, что Господь меня, ну, направил на правильный путь. Я здесь уверовал в Бога, очень так серьезно уверовал в Бога. Я уверен в своей вере. Сейчас я уже не раб наркотиков, сейчас я уже раб, получается, Божий.
Дорогие братья и сестры, мы побывали в Центре здоровой молодежи, который открылся недавно в Екатеринбурге, недалеко от Горного Щита. Если вы хотите получить бесплатную консультацию в Центре здоровой молодежи, телефоны 922-186-36-60 и 952-136-33-30. Продолжение нашего разговора слушайте в наших следующих программах. Храни всех Господь!